Уважаемые радиослушатели, добрый вечер. Приглашаю вас принять участие в прямом эфире на Раменском радио. Его проводим мы, Инна Долгова и звукорежиссер программы Елена Перетокина. Телефон 46-393-27. И сегодня мы пригласили в студию Ольгу Айдаровну Мамедову. Она врач-невролог и заведующая филиалом поликлиникой номер 1. Раменского государственного медицинского учреждения Московской области, Раменская центральная районная больница. Ну, все мы знаем, жители Раменского, что это поликлиника нашего РПЗ. Ольга Айдаровна, добрый вечер.
Здравствуйте, Николай, здравствуйте, уважаемые слушатели.
Я предлагаю вот наш разговор с вами как бы на две части так условно поделить. Вначале мы поговорим с вами как с врачом-специалистом, как с врачом-неврологом, а затем как уже с заведующей поликлиникой. Напомню, телефон 46-393-27. Ольга Айдаровна, вот на сосудистые заболевания приходится более половины смертей в мире, причем около пятой части из них настигает людей в трудоспособном возрасте. О факторах риска сосудистых заболеваний давайте мы вот об этом начнем, об этом поговорим.
Николаевна, это очень важная тема, действительно, я думаю, еще стоит ее обсудить. Факторов риска достаточно много, но основные из них – это гипертоническая болезнь, которая повышает риск развития заболеваний сосудов головного мозга, в том числе и инсульта, как самого грозного осложнения, в 2-4 раза. Естественно, это курение, в том числе и сахарный диабет. При сахарном диабете встречаются поражения сосудов, как это называется, и микро- и макроангиопатии. То есть при сахарном диабете поражаются как мелкие, так и крупные сосуды. Плюс к факторам риска относятся в том числе возникновение инсульта, это мерцательная аритмия. Очень часто бывает, обычно, конечно, в реанимационное отделение поступают пациенты, которые страдают именно этой болезнью. У таких пациентов очень часто бывает ишемический инсульт. И один из факторов риска, достаточно такой, на который стоит обратить внимание, это ожирение, к сожалению, которым страдает сейчас в наше время большой процент населения. Да.
Вы знаете, я забыла вас представить. Мы же всегда представляем наших гостей. Так что, уважаемые радиослушатели, Ольга Айдаровна закончила второй медицинский институт с красным дипломом в 2001 году. В 2003 году ординатуру по специальности неврология. 7 лет работала в Москве в отделении реанимации интенсивной терапии в лечебно-реабилитационном центре Росздрава. Проходила стажировку в Германии. С 2010 года работает в Раменской центральной районной больнице. Была врачом-неврологом. И с 2015 года, вот всего еще, наверное, года нет, да? Она врач-невролог и заведующая поликлиникой филиала номер 1.
Полтора года.
Полтора года, да. Чуть больше года. Двое детишек, дочке 9 лет и сыну 4 годика. Но мы продолжаем. Продолжаем и, конечно, сейчас мы остановимся подробно о самом распространенном заболевании, об инсульте поговорим. В России смертность от инсульта одна из самых высоких в мире. В октябре отмечался Всемирный день борьбы с инсультом, у нас была просто беседа, но от сегодня мы с вами поговорим как со специалистом, знающим об инсульте, ну, наверное, все, да? Инсульт молодеет, и как и болезни сердечно-сосудистых, да. Сосудистой системы. Ну, прям, наверное, с самого начала, из-за чего же возникает инсульт?
Николай, начнем с того, в принципе, самой банальной классификации инсультов. Да. Инсульты бывают разные.
Я об этом не знала, что они разные.
Да. Инсульт может быть ишемический, или, если его правильно называть, это инфаркт головного мозга. Либо инсульт может быть геморрагический, то есть это кровоизлияние в головной мозг, при котором формируется внутримозговая гематома. Причины возникновения инсультов ишемического и геморрагического, естественно, разные. В основном геморрагические инсульты бывают на фоне злокачественной протекающей гипертонической болезни, неконтролируемой, либо плохо контролируемой. Вот на этом тоже хотелось бы остановить внимание. Те пациенты, которые страдают данным заболеванием, обязательно должны вести дневники в домашних условиях измерение артериального давления. То есть утром и вечером это обязательный критерий. С этими дневниками они должны приходить на прием к своему терапевту. И придя к терапевту, терапевт, видя все эти наблюдения самого пациента, может уже откоррегировать терапию или направить пациента на дообследование. Естественно, это очень важно, потому что кровоизлияние, опять-таки, хочется повторить, что это очень тяжелый инсульт геморрагический. Все зависит от объема гематомы, который формируется в головном мозге. То есть данного вида инсульта в основном такие пациенты поступают в реанимационное отделение, к сожалению.
То есть это вот так сразу резко.
Да, и нуждается в нейрохирургической операции. То, что инсульт молодеет, вы, конечно, правильно отметили. Действительно, это и мужчины, и женщины, к сожалению, страдают, но превалируют все-таки мужчины. Потому что тоже одним из факторов риска является курение.
Курение.
Курят, конечно, в основном у нас мужчины. И очень тяжело бросают курить. Это тоже очень большая проблема.
А второй вид инсульта? Вот вы,
по поводу второго вида инсульта, это инсульт ишемический. Причем это может быть вот инфаркт головного мозга. Он у нас делится даже по размерам. То есть, если это размер инсульта 1-1,5 сантиметра, он называется у нас лакунарным, то есть, грубо говоря, очаговым инсультом. Очаг совсем небольшой, и бывает, что такие инсульты переносятся на ногах даже. То есть, человек обратился, например, у врача-невролога есть какие-то подозрения, допустим, провести обследование, нейровизуализацию, например, в том числе магнитно-резонансную томографию. Бывает, мы делаем такие обследования, и как находка уже находим ранее перенесенные инсульты, ранее перенесенные очаги.
Это, да?
Совершенно верно. Да, человек просто...
Это вот называется микроинсульт? Или микроинсульт – это что-то еще?
Можно назвать
следующее.
Его и микроинсультом. Да, совершенно верно. Есть инсульты, которые... протекают тоже достаточно в легкой форме. Они называются малыми инсультами как таковые, потому что вся неврологическая симптоматика при этих инсультах может проходить в течение 3 недель. И также я не упомянула, в первую очередь, это транзиторные ишемические атаки, которые тоже бывают. Это состояние, при которых неврологический весь дефицит, который присутствует, проходит или регрессирует в течение 1 суток. То есть это состояние, которое потом не заканчивается инсультом. Ишемический инсульт, он в основном проходит на фоне склеротического поражения сосудов головного мозга. То есть когда происходит либо окклюзия, либо значительное стенозирование, то есть сужение просвета, это чаще бывает на фоне атеросклеротических бляшек. Бляшки бывают разные. Бляшки могут поражать и более крупный сосуд, и потом с током крови переносить сосуд более мелкий и полностью закрыть просвет этого сосуда. Поэтому вот чуть позже, я думаю, мы будем говорить по поводу лечения, что обязательно нужно принимать препарат, который снижает уровень холестерина в крови, чтобы не было атеросклеротических бляшек. И также могут эти бляшки тромбироваться за счет того, что образуется тромб, сосуд... Просвет сосуда может тоже перекрываться. Естественно, происходит острое нарушение мозгового кровообращения. Также одной из причин бывает мерцательная аритмия. При мерцательной аритмии образуются тромбы в полости сердца, которые могут попадать в сосуды головного мозга. Обычно такие инсульты бывают чаще все-таки не такого большого размера, в основном у всех по-разному, но факторы риска – это очень серьезные, вот именно мерцательная аритмия.
Ну вот вы уже мне... У меня был такой вопрос, какая разница между вот бляшками, и что такое тромб, и что такое бляшки?
Я думаю, понятно.
Вот вы уже сказали, что из атеросклеротических бляшек могут потом возникать вот тромбы.
Да,
то есть это более крупные вот эти образования,
да,
какие-то более крупные?
Потому что бляшка может изъязвляться, вот на фоне изъязвления бляшки там как раз откладываются тромботические массы, да.
Ну, теперь вот о таком состоянии больного человека. Вот вы даже мне сказали, что в метро сейчас вывешены памятники.
Да, да,
вот главные признаки-то инсульта, потому что может человеку быть плохо, а мы пройдем мимо, ему не поможем. Подумаем, что человек, может быть, или нетрезвый, или что-то еще. А ему надо где-то за 3,5 часа до врача успеть помощь оказать.
Совершенно верно, да.
Вот главные признаки инсульта.
Значит, признаки инсульта, они зависят от тяжести, конечно, протекания инсульта, но в основном то, что часто встречается у пациентов, это может быть асимметрия лица, которая, в принципе, практически на глазах вот эти симптомы могут появляться. Онемение или слабость в конечностях. В основном это, естественно, бывает, допустим, с одной стороны. Если левая рука, то это будет левая нога. Если это правая рука, то это будет правая нога. Может быть изолировано поражение, если более мелкий сосуд, только руки или только ноги. Может быть онемение не только конечностей, онемение лица. Например, есть такие пациенты, у меня были такие пациенты, которые приходят ко мне, не подозревая на прием, что у них инсульт.
То есть сами дошли к вам, да?
Да, такое тоже может быть. Или они обращаются, например, к офтальмологу.
Так.
Пациент жалуется на то, что, как ему кажется, у меня снизилось зрение. А на самом деле все это произошло на фоне инсульта. Пациент вначале обращается к офтальмологу. А оказывается, что за счет очага ишемического в головном мозге тоже, естественно, бывает нарушение зрения.
Речь может, да, нарушиться?
Речь может, да, нарушиться. И речь в том числе, это может быть нарушение речи по типу, называется, например, дизартрия. То есть это ощущается, это человеком воспринимается как смазанность речи. Обычно пациенты это описывают, как, вы знаете, у меня каша во рту.
Mm-hmm.
Я не могу разговаривать, как будто у меня каша во рту. Есть нарушение речи всевозможные, которые называются афазией, причем это бывает афазии совершенно разные. Если это моторная афазия, человек не может разговаривать.
Uh-huh.
Это в крайнем случае, если очаг достаточно большого размера. Либо человеку сложно подобрать слова, например, в разговоре. Есть афазии, при которых сенсорная афазия. Человек не понимает обращенную речь. Для него наша речь, которая была для него раньше понятна и нормально, воспринимается так, как будто бы вот мы с вами разговариваем на иностранном языке.
Uh-huh.
То есть это он либо может полностью нас перестать понимать, либо частично. Ну, основные проявления эти, конечно, может быть, если инсульт достаточно тяжелый, в основном это геморрагические, угнетение сознания. То есть человек начинает плохо выполнять инструкции. Ну, примерно это понятно по поводу угнетения сознания, потом, начиная с сопора и кончая, возможно, даже комой.
Почему вот такое время, 3,5-4 часа надо врачу, чтобы оказать первую? Почему вот такой вот именно срок? Вот почему такое время? Не меньше, не больше?
Просто уже доказано. По поводу того, какие процессы происходят в головном мозге при ишемическом поражении, то есть самих клеток, нейронов. Если мы не успеваем за это время оказать человеку помощь, то эти клетки просто-напросто погибают. Вот есть еще зона, которая окружает очаг некроза, потому что в головном мозге тоже это, в принципе, как инфаркт, некроз в сердце, например. То же самое происходит и в головном мозге. И если мы успеваем в эти часы, то есть еще зона, она называется пенумбры. Вот эта зона, которая окружает сам основной очаг ишемии. Вот эти клеточки за эти 3,5 часа мы еще можем сохранить.
Понятно.
То есть, ну, если мы, к сожалению, не успеем, то прогноз будет, конечно, не такой благоприятный.
Ольга Айдаровна, скажите, как вести себя людям, которые дома там или еще где-то на улице, на работе, вот столкнулись с человеком, у которого случился инсульт? Как действовать? Положить ли его? Или наоборот, если он сидел, пускай он сидит? То, вот просто вот что? Ну, конечно, скорая помощь, понятно. Но вообще что делать?
Ну, человека, конечно же, нужно положить и успокоить в первую очередь, потому что на фоне того, что он может сам испугаться, у него и давление может повыситься. Значит, нужно освободить ему дыхательные пути,
так,
естественно. Угу. Желательно, если это замкнутое какое-то помещение, открыть, естественно, окна.
Воздух, чтобы...
Угу. Воротниковую зону обязательно освободить, если это мужчина, снять с него галстук, расстегнуть рубашку обязательно. Ну, желательно, если есть возможность, померить давление артериальное.
Так.
и дать таблетку аспирина.
Аспирин.
Да. И желательно это делать вот именно в первые часы. Это вот до, такая доврачебная помощь.
А если первая. Он не сможет проглотить, может такой быть, да?
Ну, такой, к сожалению, тоже может быть, но здесь остается только ждать скорую помощь.
Понятно. Ну, попробовать. Ну,
да, да, если его поить и давать ему таблетки, это надо обязательно делать только сидя. Потому что вот еще один момент, который я не сказала, могут быть нарушения глотания у больных с инсультом. Это уже при достаточно тяжелой локализации, это может быть поражение ствола головного мозга. Все это очень серьезно, поэтому во избежание того, чтобы там и жидкости, и те же самые наши таблетки не попали в легкие, то есть дыхательные пути, конечно, сидя надо пациента и поить, и в том числе и медикаменты ему давать.
Ну и вызвать скорую помощь.
Скорую помощь вызвать обязательно, чтобы мы действительно успели вот в эти 3-3,5 часа уложиться.
Мы вот говорили о группах риска, и все-таки вот еще так, через запятую, давайте повторим, вот группы риска. Кто больше рискует получить инсульт?
Значит,
какая категория?
Значит, это мужчины, во-первых, курящие. Естественно.
Выпивающие.
Ну, выпивающие. Не в меру.
Но да. Курение даже на первое место вы ставите.
Совершенно верно.
То есть алкоголь второе место, а да. Курение первое. Да. Понятно.
Значит, это пациенты с повышенным артериальным давлением. Угу. Это пациенты, которые страдают сахарным диабетом, угу. Которые обладают повышенной массой тела. Ну, основные, и, естественно, если есть проблемы с сердцем, в том числе и нарушение ритма, вот мерцательная аритмия.
Спасибо. Скажите, пожалуйста, какие обследования необходимо пройти, чтобы выявить факторы риска инсульта? Вот какая-то существует экспресс-диагностика факторов риска?
Ну,
что того... это есть такое?
Вообще существует диспансеризация взрослого населения, вот, о которой тоже хотелось бы очень поговорить.
Да,
диспансеризации наше население подвергается. Каждые 3 года человек должен проходить диспансеризацию. И при прохождении диспансеризации проводятся все обследования, которые могут выявить повышенный уровень сахара, угу. Повышенный уровень холестерина. Пациенту проведут электрокардиологическое обследование. По необходимости есть какое-то повышение, например, биохимических показателей. Угу. Проводится второй этап диспансеризации, когда пациент уже дообследует либо это инструментальные методы, либо это консультация узкого специалиста. Например, что касается пациентов неврологических, допустим, на втором этапе диспансеризации им обследуют сосуды головного мозга.
Угу.
Это обследование называется дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий.
То есть это не всем показано? А я вот, например, тоже бы вот хотела, например,
тоже
или как?
Значит,
то есть это определенно кому-то, да, такое вот делает?
Если у пациента есть жалобы,
то есть
соответствующие,
если
посмотрел.
Стоит, может быть, он на учете у вас, да?
Совершенно верно, да. И, может быть, до этого проходил тоже какие-то обследования, например, или изначально вот есть повышение уровня холестерина. Пациент будет осмотрен врачом-неврологом и направлен на дообследование. Очень информативный метод обследования. Значит, с помощью него мы можем посмотреть, есть ли бляшки атеросклеротические у человека. Бляшки могут быть гетерогены, которые поражают полностью просвет сосуда, например, по длиннику. Есть бляшки, которые локальные. В основном они образуются в месте бифуркации, то есть разделение артерии на 2 части, потому что там замедлен ход кровотока, и бляшки в этом месте образуются с большей легкостью. Бляшки бывают разного размера. Если, например, сужение сосуда больше 70-70% происходит, то мы таких пациентов отправляем к сосудистым хирургам на консультацию. То есть даже с целью решения вопроса об оперативном вмешательстве. То есть бляшку можно убрать и оперативно в том числе. Но при этом можно, в зависимости от объема поражения сосуда, можно и принимать препараты, которые снижают уровень холестерина.
Ну, надо, значит, еще ЭКГ нам делать, да? Ну, это вот все вы сказали, когда диспансеризация проходит, да?
То есть,
а если человек, например, хочет сделать это, ну, помимо диспансеризации, да, просто он может прийти к врачу-терапевту просто... и сказать, что я хочу провериться, да, сделать ЭКГ. Вот УЗИ сосудов может, да, терапевт направить на это?
Сосуды отправляет врач-невролог уже после осмотра. Но сдать, прийти анализ крови на холестерин, конечно, можно в поликлинике, естественно.
Скажите, пожалуйста, вот профилактика, ну вот лекарства какие-то, да, чтобы кровь не была, да, густой, что-то принимать, питание какое-то вот вы посоветуете, вот если мы будем уже заканчивать так, по поводу
да, по поводу питания, это, естественно, ограничение пищи, которая содержит быстрые углеводы. Это, во-первых, естественно, ограничение жирной пищи. То есть это вся та пища, которая может приводить к образованию бляшек атеросклеротических. Но холестеринов, на самом деле, в том числе и в организме, образуется самостоятельно. То есть, ограничивая количество принимаемой пищи, мы только ограничиваем количество холестерина, которое приходит к нам извне.
Итак, уважаемые радиослушатели, мы поговорили с нашим врачом, с Ольгой Айдаровной Мамедовой, об инсульте. Я вот так просто, с вашего разрешения, подведу некоторые итоги. Вот причины вероятного инсульта, это вы меня добавите или поправите, если я что-то не так скажу, это рост склеротических бляшек, которые перекрывают доступ крови в мозг, да?
Атеросклеротические.
Это отрыв тромба, который закупоривает кровеносные сосуды головного мозга. Это резкое падение кровяного давления, сильное ослабление тока крови из-за приступа аритмии. Это повышение вязкости крови с риском образования сгустков.
Совершенно верно.
Да? И, значит, нам надо обязательно вызывать скорую помощь.
Да.
Потому что самим мы...
Нет, самолечением здесь заниматься не стоит, конечно. Да.
Мы прервемся на новости.
В эфире Раменская служба новостей. У микрофона Индира Рамадановская.
Юрий Довжик.
26 ноября в Малом зале культурно-досугового центра «Сатурн» покажет спектакль «Ангелы не плачут» в исполнении коллектива «Художественное слово». Начало 18.00, вход свободный.
А 3 декабря в «Сатурне» в рамках молодежного творческого проекта «Жизнь одна, проживи ее умело» пройдет концерт-акция «Здоровая молодежь, здоровый город». В программе выступления творческих коллективов города Раменска и Раменского района. Подведение итогов конкурса визуального творчества «Молодежь плюс здоровье равно будущее». Начало в 17.00. Вход свободный.
Новости поселений.
В канун Всемирного дня памяти жертв ДТП, который в этом году выпал на 20 ноября, учащихся начальных классов Новохаритоновской школы посетили члены клуба юных инспекторов дорожного движения. Они рассказали о том, что этот день не является праздничным. В этот день во всем мире вспоминают тех, кто погиб или был травмирован в дорожно-транспортном происшествии. А также проводятся различные акции, цель которых – напомнить всем участникам дорожного движения, что очень важно знать и соблюдать правила, чтобы жизнь наша и наших близких была в безопасности. 19 ноября ученики 6 А-класса Новохаритоновской школы номер 10 вместе со своим классным руководителем посетили пожарную часть номер 262. Начальник части провел интересную беседу с ребятами, рассказав о работе пожарной службы и спасателей, а затем ответил на все их вопросы. Ребята узнали, в чем заключается работа диспетчера пожарной охраны, примерили костюм пожарного, ознакомились с техникой и оснащением пожарных машин. Ученики даже сами попробовали потушить условный пожар.
У соседей.
Физкультурно-оздоровительный комплекс в подмосковном Воскресенске на улице Менделеева получил заключение о соответствии требованиям технических регламентов после итоговой проверки главгосстройнадзора Московской области. ФОК готов к вводу в эксплуатацию. Спортивный объект предназначен для круглогодичных учебно-тренировочных занятий по хоккею и фигурному катанию. В здании ФОКа разместилась ледовая арена, универсальный спортивный зал, административные и технические помещения. Прилегающая территория благоустроена и созданы парковочные места.
Заместитель начальника полиции Главного управления МВД России по Московской области, полковник полиции Вадим Фомченков, проведет прием населения 25 ноября в подмосковных Люберцах. Прием пройдет с 16 до 18 часов по адресу город Люберцы, улица Котельническая, дом 7А.
Новости Подмосковья.
Около 70% от общего числа всех организаций Подмосковья, работающих в сфере жилищно-коммунального хозяйства, уже подключились к государственной информационной системе ГИС-ЖКХ. ГИС-ЖКХ – федеральный проект. Его главная задача – повышение прозрачности работы коммунального комплекса России. В ГИС-ЖКХ обязаны загружать сведения все предприятия коммунального хозяйства. Среди информации, раскрываемой в обязательном порядке, данные о поставщиках ресурсов для нужд дома, планах капитального и текущего ремонта многоквартирных домов, ценах и тарифах на коммунальные услуги.
Фестивальный проект «Дорога Высоцкого» стартует в Подмосковье с четверга. Первые два концерта пройдут 24 ноября и 11 декабря в Люберцах и Королеве. Проект посвящен памяти великого русского поэта, музыканта, актера Владимира Высоцкого. Проект проходит в рамках губернаторской программы «Наше Подмосковье» при поддержке Министерства культуры Московской области. На каждом из концертов будет представлена фотовыставка из материалов музея Высоцкого в Москве. В Люберцах 24 ноября состоится концерт с участием заслуженного артиста России Александра Скляра. 11 декабря в Королеве главным героем концерта станет народный артист России Сергей Безруков.
И в завершении выпуска о погоде. Ближайшей ночью погода будет пасмурной, пройдет небольшой снег. Температура минус 1, плюс 1 градус. Атмосферное давление в пределах нормы. 25 ноября в течение суток ожидается пасмурная погода, небольшой снег, ночью и днем минус 1, плюс 1 градус. Ветер западный, умеренный, возможно, слабая геомагнитная буря.
На этом у нас все. Еще больше новостей вы сможете узнать на сайтах Раменского информагентства www.ramones.ru и inramenskaya.ru, а также в наших группах в соцсетях. Следите за нашими материалами в газете «Родник». А с вами были Юрий Довжик
и Индира Рамаданов.
Мы желаем вам только приятных новостей.
Всего доброго.
Да, мы открылись. Новый дискаунтер «Да» в Раменском. Улица приборостроителей, дом 2. С 24 по 30 ноября. Кукуруза «Сладкая праздник урожая». Банка 425 миллилитров. Всего по 29 рублей 90 копеек. Количество товара ограничено. Подробности на сайте market-da.ru. 16+.
Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем прямой эфир. Телефон прямого эфира 46-393-27. На прямом эфире у нас сегодня врач-невролог, заведующая филиалом поликлиникой номер 1 Ольга Айдаровна Мамедова. Такой вот вопросик у нас сейчас поступил. 4-летний ребенок, активный в скобочках написано, иногда ночами скрипит зубами. Говорит ли это о каких-либо неврологических проблемах?
Ну, с 4-летним ребенком нужно сходить, конечно, в первую очередь к детскому неврологу. То, что он скрипит зубами, говорит о том, что повышен мышечный тонус в лицевой мускулатуре. И показаться в любом случае надо будет, чтобы врач посмотрел внимательно, проверил рефлексы в том числе, и посмотрел, нет ли у ребеночка какого-то другого неврологического дефицита, только после осмотра.
А вообще вот детские неврологи существуют или детей все равно вам показывают?
Детей показывают в детской поликлинике.
В детской поликлинике. Спасибо. Теперь мы поговорим еще об одном заболевании, я считаю, века. Об остеохондрозе. Это болезнь людей, ну вот, вроде как пожилого возраста считается. Остеохондроз шейного отдела позвоночника у людей 50% и старше 50 лет. И у 70% старше 65 лет. В общем, через одного или почти у всех остеохондрозы. Говорят, что иногда, ой, у меня остеохондроз. Да ну, он у всех остеохондроз. Но это же вообще очень опасная болезнь. Грозит и инсультом, и инфарктом, и всякими другими осложнениями. Показания, что это за болезнь, за такая остеохондроз?
По поводу остеохондроза. Значит, остеохондроз может быть любого отдела позвоночника, и шейного, и грудного, и пояснично-крестцового. Чаще это все-таки те отделы позвоночника, которые более подвижны. Это шейный отдел и пояснично-крестцовый. Грудной отдел крайне редко поражается. Если даже пациента в основном беспокоит боли в межлопаточной области, то в основном это проблема в шейном отделе позвоночника. Угу. Потому что грудной отдел у нас самый малоподвижный. Отдел позвоночника и грыжи там бывает очень редко. И если возникает болевой синдром, Чаще это может быть на фоне напряжения мышц, тех, которые идут вдоль позвоночника, так называемых паравертебральных мышц. То, что касается остеохондроза и осложнения остеохондроза, например, сейчас очень часто в более молодом возрасте даже встречаются, это грыжи диски, протрузии, то есть по-другому это можно назвать выпячивание. Даже у 30-летних, у 35-летних, которых мы потом отправляем к нейрохирургам, и у многих это заканчивается оперативным вмешательством, тоже, к сожалению, это есть.
То есть, вы меня извините, что сперва остеохондроз появляется, а потом уже может в грыжу перерасти?
Ну, или это как, это вот, как про, как, в принципе, как можно сказать, последовательные звенья.
Понятно.
Одной цепи, совершенно верно. Почему вот в последнее время это происходит? Конечно же, у многих у нас сидячий образ жизни.
Ну да.
Да. Во-первых, мы и сидим все неправильно.
Из машины к телевизору.
Двигаемся очень мало. Ну, сейчас жизнь, в принципе, такая. Мало кто домой приходит и занимается спортом, например. Или хотя бы раз в неделю ходит на плавание.
Да.
Как один, кстати, по поводу плавания, как один из самых лучших видов спорта для помогающих, совершенно верно, от прогрессирования остеохондроза. И молодые, да, тоже есть. По поводу грыжи, если говорить конкретно, чтобы люди понимали, если есть боль в позвоночнике, которая начинается с интенсивной боли, например, человек приходит на прием, некоторые даже, они уже заходят в кабинет, врач уже понимает, что болевой синдром достаточно выраженный, то есть начинается, и такого пациента можно увидеть там за 100 метров, судя даже по той походке, в которой он...
Перекушенный весь, наверное.
Совершенно верно. Походка, это называется щадящая. За счет болевого синдрома пациенты жалуются на боли. Если это пояснично-крестцовый отдел, часто эта боль отдает, может отдавать и в ногу, в том числе за счет сдавления корешка. Боль может отдавать и ягодичную область, в паховую область в том числе. И, значит, если у пациента возникли такие симптомы, то убедительная просьба, уважаемые слушатели, вы обращайтесь в поликлинику. Чем раньше, тем лучше. Не надо доводить до хронизации боли. Потому что если вы, ну как у нас это часто бывает, скажу завтра, и сегодня некогда.
Да. Ой, отпустила.
Вроде полегчало, а на самом деле не совсем, да. То есть острая боль постепенно проходит, но она переходит в хроническую. Там совершенно другие механизмы возникновения боли. И когда вы придете к врачу, врачу вас будет сложнее вылечить. То есть острый болевой синдром, он лечится намного лучше. И шансов на все-таки выздоровление, на купирование этого синдрома болевого у вас достаточно больше гораздо, чем... если вы будете ждать, пока этот болевой синдром хронизируется.
Ну вот остеохондроз шейный вот опасен чем? Нарушение мозгового кровообращения, да? Шум в ушах появляется, да?
Совершенно верно. Могут быть и такие симптомы, потому что...
На зрение может как-то повлиять даже. Ну, не всегда, но...
Может быть и такое, потому что в каналах, значит, на уровне шейного отдела позвоночника проходит позвоночная артерия, которые проходят в соответствующем канале, и они могут сдавливаться извне за счет остеохондроза. И в связи с этим может нарушаться кровоснабжение головного мозга.
Вот скажите, пожалуйста, как же лечить остеохондроз? Вот слушатель интересует. Может ли быть медикаментозное лечение, да?
Медикаментозное. Да.
Рекомендуется ли массаж? Вот про плавание вы уже сказали. Лечебная физкультура, магнитотерапия. Вот это все имеет место быть? Помогает при лечении?
Совершенно верно. Помогает. Лечение должно быть комплексным.
Так.
Если пациент обратился с выраженным болевым синдромом, первое, что, конечно, врачам советуют, это ограничение физических нагрузок. Плюс проведение терапии, которая включает в собой нестероидные противовоспалительные средства, такие как диклофенак, мелоксикам, индометацин и все препараты из этой группы. Бывает такое, что приходится даже назначать гормональные препараты пациентам при выраженном болевом синдроме коротким курсом. За счет назначения гормонов уменьшается отек, а за счет этого отека происходит сдавление корешков, которые вызывают боль, болевой синдром. Плюс рефлекторно на фоне выраженного болевого синдрома напрягаются паравертебральные мышцы. Это мышцы, которые проходят вдоль позвоночника, которые усиливают болевой синдром. То есть одновременно с этими препаратами нам нужно назначать еще препараты из группы миорелаксантов. То есть в переводе на русский язык это препараты, которые расслабляют мышцы. За счет всего этого болевой синдром, естественно, уменьшается. Уже при уменьшении болевого синдрома мы назначаем физиотерапию, которая может быть совершенно разной, зависит все-таки уже подбор физиотерапии производится индивидуально. И через 2-3 недели можно увеличивать уже объем физических нагрузок постепенно. И полностью при купировании болевого синдрома мы потом советуем заниматься лечебной гимнастикой регулярно, ежедневно. Естественно, таким видом спорта, как плавание.
То есть я не то что прослушала, еще хочу уточнить. Тяжести противопоказаны, да?
В остром периоде совершенно противопоказаны, да.
Так, нам еще пришел один вопросик. Ольга Айдаровна, подскажите, если человек прописан на коммунистической, а живет на красноармейской, то получится ли у него вызвать врача из центральной поликлиники или только по месту жительства? Это следующий у нас будет вопрос.
Так, значит, вызов врача
Ответим. Ага.
Давайте. Николай, мы сейчас ответим.
Да. Вопросы слушателей прежде всего.
По поводу вызова врача. Если у вас какая-то острая ситуация, вы не можете дойти до поликлиники. Если, допустим, вы по проживанию относитесь к нашей поликлинике и прикреплены к совершенно другой, придет обязательно врач-терапевт из нашей поликлиники и вас посмотрит. Но когда у вас уже состояние стабилизируется, вы можете уже, когда спокойно совершенно дойти своими ногами до поликлиники, вы будете лечиться у поликлиники, к которой вы прикреплены. То есть здесь от проживания, в принципе, не зависит абсолютно ничего. Мы обязаны смотреть людей, даже у которых нет медицинского полиса. То есть если есть вызов, обязательно придем и посмотрим.
Ну и если заканчивать наш разговор об остеохондрозе, вот такой тест у меня есть. Уважаемые радиослушатели, можете палочки ставить или просто про себя пальцы загибать, да или нет. Если все будет «да», то значит у нас остеохондроз. Я тоже буду загибать пальцы. Бывает ли боль в шее рано утром? Просыпаетесь ли вы от нее? Если боль есть, усиливается ли она при любых движениях? Больно запрокидывать голову. Трудно поворачивать голову на 90 градусов. Очень трудно. Были травмы головы и шеи. Ограниченное движение головы, если хруст во время движения. Чувствуете боль, покалывание, онемение и слабость в руках. Болят плечи. Есть головная боль или и головокружение? Ну вот если на многие пункты вы ответили «да», то у нас с вами, уважаемые радиослушатели, остеохондроз. Мы продолжаем прямой эфир, и сейчас у нас есть время, чтобы поговорить о нашей поликлинике, филиал номер 1. Вы возглавляете ее совсем недавно, вот как вы говорите, 1,5 года, и она ведь вам, перешла по наследству от Айдара Мингазовича Зайбухарова. Это ваш отец. Он много лет был главным врачом поликлиники, так называемой РПЗ, да и так сейчас мы ее называем. Вот. Ну и сейчас работаете в ней вы. Вот начали работать и столкнулись с проблемами, да, и нехватка кадров. Давайте вот просто поговорим, сколько вы обслуживаете, сколько у вас участков, каких специалистов не хватает. Вот немножечко о работе своей.
К нашей поликлинике прикреплено 24 тысячи населения.
Большое количество.
Да.
Итак, вот география разбросана как? Улицы?
География
даже
очень
разбросана. Как мне сказали,
да,
так удивилась.
Совершенно верно. К нашей поликлинике относится залинейная часть. До недавнего времени, вот чтобы все-таки радиослушатели были тоже в курсе, мы обслуживали улицы Приборостроителей, в том числе и Крымскую. Сейчас эти улицы относятся ко второй поликлинике. Это бывшая поликлиника РПКБ. Да, совершенно верно. То есть география у нас достаточно большая. Плюс мы обслуживаем, проводим медицинское обслуживание работников завода АО РПЗ. В том числе. По поводу специалистов узких. Значит, сейчас у нас штат достаточно укомплектован. У нас два хирурга. У нас есть кардиолог, у нас есть два офтальмолога, два врача-невролога. Ну, с узкими специалистами. Лор-врач у нас работает совместителем. Но, тем не менее, он в любом случае консультирует и лечит больных.
Какая-то существует запись предварительная, например, да?
Сейчас все достаточно просто и достаточно всем понятно. Я думаю, даже это все, естественно, создано на благо нашего населения, чтобы можно было записаться к врачу, не выходя из дома. Есть у всех в наше время интернет. Угу. Вы заходите в интернет, там открываете портал госуслуг здравоохранения, угу. Вводите свой номер вашего полиса медицинского. Это все, что от вас требуется, и дату рождения. И у вас высвечивается уже список лечебных учреждений, к которым вы прикреплены. Вы открываете свою поликлинику, к которой вы относитесь. Угу. И берете талончик к тому специалисту, который вам на данный момент нужен.
Наиболее хорошо, если нет интернета.
Если нет интернета, есть телефон. Значит, это сейчас вам скажу, это колл-центр, который, в принципе, специально создан для тех, у кого нет интернета. Угу. То есть вы звоните по этому телефону, и вас по телефону также могут записать. Вас могут записать наши регистраторы. Если вы приходите в поликлинику, вы также можете записаться по информату. Это, в принципе, тоже достаточно удобно. Вы пришли на прием, допустим, к специалисту, вы спускаетесь вниз, перед вами стоит аппарат, вы тоже вводите свой номер страхового полиса и выбираете то время, которое вам удобно.
А я еще слышала, что в библиотеке в нашей, в центральной, запись какая-то предварительная. Мы
тоже сделали, для удобства.
Потому что это в центре удобно. Скажите, а вот с участковыми, да, беда?
С участковыми терапевтами...
Беда? Сколько не хватает?
У вас 12 более участков, проблематично.
Да? Да.
Сейчас 11, учитывая то, что мы улицу одну отдали. Вот один участок мы отдали второй поликлинике, а участков у нас 11. Ну, терапевтов действительно не хватает. Но это, в принципе, проблема такая, можно сказать, глобальная. Это не только проблема нашей ЦРБ Раменской. Это всей Московской области проблема. То есть, я не знаю, вот, честно говоря, ни одной поликлиники, в которой был штат на 100% укомплектован терапевтами. Но проблема эта решается. Игорь Харенович очень большие усилия к этому тоже прикладывает.
Ну, вот вы говорили, что были 3 человека, да?
Да, а вот совсем недавно.
6 или 7, по-моему, да?
Да, к нам пришло совсем недавно 2 терапевта. И это очень приятно. И мы сразу просто видим, как разгрузилась поликлиника, что стало намного меньше очередей.
Ну, конечно.
И люди, конечно же, если человек придет с острой болью, в любом случае человеку примут, даже если не будет талонов, экстренную помощь человеку окажут, но...
Ну вот наша одна радиослушательница, знаете, мне предварительно так она, ну, не позвонила, просто хотела записаться к участковому, по-моему, Курниковой, да?
Угу, есть, да.
И вот запись только на декабрь даже.
Ну, мы сейчас выдаем талоны в интернет
на две недели. Примут же ее, если вот прям необходимость, там, давление повышенное.
Если острая ситуация, мы абсолютно никому не отказываем. Ведь пациенты принимаются день в день. Если кому-то надо, то не прям в день, а в течение часа, допустим, или даже в течение нескольких там минут.
Скажите, а какие обследования можно в поликлинике пройти?
Значит,
какие поликлинике... анализы можно сдать?
Мы проводим флюорографическое обследование.
Есть флюорография.
Хочу, кстати, всем напомнить по поводу флюорографии, что по приказу, да и для вашего же здоровья и блага, флюорографию нужно проходить минимум раз в год.
Обязательно.
Есть другой приказ, по которому раз в полгода, хотя бы вот минимум раз в год. То есть просто хочется отметить, что сейчас очень много людей, которые приезжают из стран СНГ, в том числе хочется отметить, что по туберкулезу не такая у нас благоприятная обстановка, в принципе, вообще в России. Есть, конечно, вот именно туберкулез, который привозит именно и оттуда. Поэтому сходите сделать флюорографию. Я думаю, это не так сложно. В нашей поликлинике сделать это совсем не сложно, потому что вам не нужно даже направление.
Угу.
Если вы прикреплены к нам, вы можете в любой день прийти с 8:30 до 11:30, угу. в любой будний день, в том числе и в рабочую субботу, которая у нас тоже бывает, угу. и сделать флюорографическое обследование. Угу.
Анализы крови, наверное, да?
Вот анализ это крови, может, да? это общий угу. анализ крови, коагулограммы, это то есть... Мы смотрим те показатели, которые отвечают за свертываемость крови, биохимический анализ крови, угу. ЭКГ, функциональная диагностика у нас также. А вот недавно у нас появился новый аппарат ультразвуковой.
Угу. УЗИ, да?
Это ультразвуком проводим брюшной полости, забрюшинного пространства, в том числе, естественно, и почек, щитовидной железы.
Угу.
По поводу рентгенологического обследования сейчас... Мы по поводу рентгенологического обследования пациентов мы отправляем в центральную районную больницу, но нашему прикрепленному населению там проводят рентген.
Скажите, и вот, по-моему, от гриппа прививки тоже делаете, да?
Совершенно верно.
Давайте сейчас напомним, что еще не поздно.
Пока еще не началось.
Пока
еще
не началось. Пока не началось, надо бежать прививаться.
Так, ну осталось, по сути, не так много времени у тех, кто еще хочет привиться, потому что все-таки...
Вакцина должна прижиться.
Да, нужно время для формирования иммунитета, совершенно верно. И тоже много для этого не надо, если вы будете прививаться в нашей поликлинике. Это 205-й кабинет.
205-й.
Вы приходите, вас осматривает заведующая терапевтическим отделением с 8 часов до 4. С 8 до 4. И потом, если нет у вас температуры, нет у вас проявлений каких-то катаральных, если не болит горло, допустим, нет признаков острого заболевания, спускайтесь в этот же день в процедурный кабинет, и вам там проведут вакцинацию.
А в чем заключается ваше обслуживание работников РПЗ нашего? Профосмотры? Там же раньше какие-то цеховые врачи были.
Да, были.
Сейчас это, наверное,
совершенно верно. Поводу работников РПЗ, значит, мы проводим им и предварительный медосмотр. Очень много, кстати, в том числе и молодого населения устраивается на завод у РПЗ. В основном мы проводим, конечно, вот медосмотры.
Угу.
Плюс при обращении, так как это удобно, они находятся рядом с нами, естественно, какие-то экстренные ситуации, мы им никогда не отказываем. Бывает и такое, что и в цеху может что-то случиться.
Угу.
И у нас на территории завода РПЗ есть здравпункт. У нас есть два здравпункта. Угу. Там есть и фельдшер, и медсестра, которые для удобства работников РПЗ находятся там вот в наше рабочее время с 8 часов утра и проводят различного рода инъекции, ну и при необходимости оказывают медицинскую помощь.
Скажите, пожалуйста, наверное, все население нашего разрастающегося города, все ждут открытия поликлиники на Крымской улице. Ну вот когда там откроется, наверное, скоро, будем очень надеяться, полегче вам будет? Как вы считаете, как вы думаете?
Думаю, конечно, полегче. Потому что это все сделано, конечно, на наше благо и на благо нашего населения в том числе. Но, вы знаете, есть очень много пациентов, которые так привыкли к нашей поликлинике, что не хотят отсюда переезжать. Это в основном пожилые люди.
Многие же на РПЗ работали.
Совершенно верно, да.
И по ИСМУ.
Да, да, совершенно верно.
Конечно.
Ну, по поводу новой поликлиники, конечно, там будет оборудование современное, Минздрав... Об этом заботится Игорь Харенович, конечно же, тоже. Так что все для блага наших пациентов.
Каким вы видите вот будущее вашей поликлиники?
Ну, хочется...
Чтобы вот вам... Ну, так вот, можно просто помечтать. Вот, чтобы вот хотелось вот так оборудование.
Ну, вообще так и...
Не хватает вот очень... И хочется, чтобы это вот уже было, чтобы этим пользоваться.
По крайней мере, так и планируется. Все-таки поликлиника, она изначально строилась для того, чтобы быть поликлиникой новой. То есть там...
Очень ремонт там большой, тоже, это... наверное, пора ремонт делать, да?
Ну, в новой там...
Я имею в виду у вас.
А, по поводу нас... Ну, там завод РПЗ этим занимается.
Они... А, то есть они ваши, понятно.
Да, совершенно верно. Uh-huh. А по поводу новой поликлиники, конечно же, там будет современное оборудование, по крайней мере, все это планируется. То есть один этаж должен быть был выделен под оборудование, и там несколько этажей для поликлиник объединенных планируют объединять две поликлиники.
Ну а вы что пожелаете себе как руководителю, вашему коллективу?
Так, моему коллективу я желаю плодотворной работы совместной. Дальнейшей. Вот сейчас у нас все достаточно неплохо, штат укомплектовывается. Ну, хочется, конечно, чтобы отдача была такая же, как сейчас. У нас полное взаимопонимание с моим коллективом. Коллектив у меня очень хороший. Многие люди там очень давно уже работают. Но есть и молодые специалисты, которые, вот могу сказать, что тоже очень хорошо себя зарекомендовали.
Приживаются, да?
Приживаются, и очень неплохо. И самое главное, что люди все очень ответственные. И за своих пациентов действительно очень сильно переживают. Ну, наверное, для этого мы и пришли в эту профессию. Да, не просто так. Вот видно, что каждый человек, он на своем месте.
Уважаемые радиослушатели, мы будем заканчивать наш прямой эфир. Вот что я хочу сказать. Ну, конечно, огромное спасибо Ольге Айдаровне, что она к нам пришла. У меня было много врачей на прямом эфире. Вот. А у нас врач-невролог впервые. Я думаю, мы еще будем встречаться обязательно. Пожелать ей успехов как врачу, как руководителю нашей поликлиники. Очень нужной, очень востребованной, потому что она находится в центре нашего города. Действительно, многие к ней привыкли. И хотя иногда и ворчат, что и постоять в очереди приходится, и прием, может быть, вот не сразу как-то так получается, но все равно идут в свою родную поликлинику РПЗ. А вот еще что хочу сказать, что все болезни у нас от нервов. Народные высказывания подтвердили наши ученые-медики. Поэтому берегите себя, свои нервы и нервы своих близких. Наше здоровье в наших руках и в руках наших врачей-специалистов. Ваше какое-то заключительное слово по поводу вот этих всех заболеваний. Просто вот такой итог, чтобы беречь себя, чтобы правильно питаться, да? Пожалуйста.
Да, буквально несколько слов.
Обязательно, да?
Да. Значит, чем раньше вы начнете беречь себя и правильно питаться, тем, естественно, будет лучше в прогностическом плане. И самое главное, то, что хотела донести сегодня для вас, что лучше проводить, естественно, профилактику. То есть, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, приходите к нам на диспансеризацию. Всех примем, всем проведем обследование. И если у кого-то есть какие-то проблемы, всегда поможем. Большое спасибо вам за эфир. Никого, очень приятно было мне сегодня прийти. У вас такая хорошая обстановка
здесь.
Спасибо
и вам тоже.
Очень комфортная.
Спасибо.
Большое спасибо за приглашение.
До новых встреч. Спасибо всем, кто нас слушал. До свидания.
До свидания.